Вере эта сука мне и говорит. Каждому отъезжающему полагается 3 чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства. Возражать не имело смысла, но я, конечно, возразил. Всего 3 чемодана? Как же быть с вещами? Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей. Продайте, не вникая, откликнулась чиновница. Затем добавила, слегка нахмурив брови, если вы чем-то недовольны, пишите заявление. Через неделю я уже складывал вещи. И, как выяснилось, мне хватило одного единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне 36 лет. 18 из них я работаю, что-то зарабатываю, покупаю, владею, как мне представлялось, некоторой собственностью. И в результате 1 чемодан. Причем довольно скромного размера. Выходит, я нищий. Как же это получилось? Книги. Но в основном у меня были запрещенные книги, которые не пропускают таможни. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом. Рукописи. Я давно отправил их на Запад тайными путями. Мебель. Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил. Так и уехал с 1 чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено младшая группа Сережа Довлатов. Рядом кто-то дружелюбно нацарапал. Говночист. Ткань в нескольких местах прорвалась. Изнутри крышка была заклеена фотографиями. Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лалабриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лалабриджиду ногтями, в результате только поцарапал. А Бродского не тронул. Всего лишь спросил, кто это. Я ответил, что дальний родственник. 16 мая я оказался в Италии. Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов. Приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и 4 льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл. Через 3 месяца перебрался в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк. Сначала жил в отеле «Рио», затем у друзей во Флашинге. Наконец снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа. Так и не развязал бельевую веревку. Прошло 4 года. Восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой. Родился сынок. Подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула: «Иди сейчас же в шкаф!» Сынок провел в шкафу 3 минуты, потом я выпустил его и спрашиваю: «Тебе было страшно? Ты плакал?» А он говорит: «Нет, я сидел на чемодане». Тогда я достал чемодан и раскрыл его. Сверху лежал приличный двубортный костюм. В расчете на интервью, симпозиумы, лекции, торжественные приемы. Полагаю, сгодился бы он и для Нобелевской церемонии. Дальше поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними вельветовая куртка на искусственном меху. Слева зимняя шапка из фальшивого котика. 3 пары финских креповых носков. Шоферские перчатки. И, наконец, кожаный офицерский ремень. На дне чемодана лежала страница «Правды» за май 80-го года. Крупный заголовок гласил: «Великому учению жить». В центре портрет Карла Маркса. Я глядел пустой чемодан. На дне Карл Маркс, на крышке Бродский. А между ними пропащая, бесценная, единственная жизнь. Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой груды лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за 36 лет. За всю мою жизнь на родине. Я подумал, неужели это все? И ответил: «Да, это все». И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья и теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать «От Маркса к Бродскому». Или, допустим, «Что я нажил». Или, скажем, просто «Чемодан». Но, как всегда, предисловие затянулось. Крэповые финские носки. Эта история произошла 18 лет тому назад. Я был в ту пору студентом Ленинградского университета. Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь особую величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось. Существуют в мире точные науки, а значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратился в студента филфака. Через неделю меня полюбила стройная девушка в импортных туфлях. Звали ее Ася. Ася познакомила меня с друзьями. Все они были старше нас. Инженеры, журналисты, кинооператоры. Был среди них даже один заведующий магазином. Эти люди хорошо одевались, любили рестораны, путешествия. У некоторых были собственные автомашины. Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего они ложились на плечи Асиных друзей. Меня это чрезвычайно смущало. У меня появились долги. Они росли в геометрической прогрессии. К ноябрю они достигли 80 рублей. Цифры по тем временам чудовищны. Я узнал, что такое ломбард с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности. Я просыпался с ощущением беды. Часами не мог заставить себя одеться. Всерьез планировал ограбление ювелирного магазина. Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка преступна. Короче, все было ужасно. Однажды я бродил по городу в поисках 6 рублей. Мне необходимо было выкупить зимнее пальто из ломбарда. И я повстречал Фреда Колесникова. Фред курил, облокотясь на латунный поручень Елисеевского магазина. Я знал, что он фарцовщик. Это был высокий парень, лет 23, с нездоровым оттенком кожи. Разговаривая, он нервно приглаживал волосы. Я, не раздумывая, подошел. «Нельзя ли попросить у вас за завтра 6 рублей? Занимая деньги, я всегда сохранял немного развязный тон, чтобы людям проще было мне отказать». «Элементарно», — сказал Фред, доставая небольшой квадратный бумажник. «Мне стало жаль, что я не попросил больше». «Возьмите больше», — сказал Фред. Но я, как дурак, запротестовал. Фред посмотрел на меня с любопытством. «Давайте пообедаем», — сказал он. «Хочу вас угостить». Он держался просто и естественно. Я всегда завидовал тем, кому это удается. Мы прошли 3 квартала до ресторана «Чайка». В зале было пустынно. Официанты курили за одним из боковых столиков. Окна были распахнуты, занавески покачивались от ветра. Мы решили пройти в дальний угол. Но тут Фреда остановил юноша в серебристой докроновой куртке. Состоялся несколько загадочный разговор. «Привет, Сиас». «Мое почтение», — ответил Фред. «Ну как?» «Да ничего». Юноша разочарованно приподнял брови. «Совсем ничего?» «Абсолютно. Я же вас просил. Мне очень жаль. Но я могу рассчитывать? Бесспорно. Хорошо бы в течение недели. Постараюсь. Как насчет гарантии? Гарантии быть не может, но я постараюсь. Это будет фирма? Естественно. Так что звоните непременно. Вы помните мой номер телефона? К сожалению, нет. Запишите, пожалуйста. С удовольствием. Хотя это не телефонный разговор. Согласен. Может быть, заедете прямо с товаром? Охотно. Помните адрес? Боюсь, что нет. И так далее. Мы прошли в дальний угол. На скатерти выделялись четкие линии, от утюга скатерть была шершавой. Фред сказал: «Обратите внимание на этого фраера. Год назад он заказал мне партию дельбанов с крестом. Я перебил его. Что такое дельбаны с крестом? Часы, ответил Фред, неважно. Я раз 10 приносил ему товар, не берет. Каждый раз придумывает новые отговорки. Короче, так и не подписался. Я все думал, что за номера? И вдруг уяснил, что он не хочет покупать мои дельбаны с крестом. Он хочет чувствовать себя бизнесменом, которому нужна партия фирменного товара. Хочет без конца задавать мне вопрос, как то, о чем я просил. Официантка приняла заказ, мы закурили, и я поинтересовался. А вас не могут посадить? Фред подумал и спокойно ответил. Не исключено. Свои же продадут, добавил он без злости. Так может завязать? Фред нахмурился. Когда-то я работал экспедитором, жил на 90 рублей в месяц. Тут он неожиданно приподнялся и воскликнул. Это уродливый цирковой номер. Тюрьма не лучше. А что делать? Способностей у меня нет. Уродоваться за 90 рублей я не согласен. Ну хорошо, съем я в жизни 2000 котлет. Изношу 25 темно-серых костюмов. Перелистаю 700 номеров журнала «Огонек». И все. И сдохну, не поцарапав земной коры. Уж лучше жить минуту, но по-человечески. Тут нам принесли еду и выпивку. Мой новый друг продолжал философствовать. До нашего рождения бездна, и после нашей смерти бездна. Наша жизнь лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности. Так попытаемся хотя бы данный миг не омрачать унынием и скукой. Попытаемся оставить царапину на земной коре. А лямку пусть тянет человеческий середняк. Все равно он не совершает подвигов и даже не совершает преступлений. Я чуть не крикнул Фреду, так совершали бы подвиги, но сдержался. Все-таки я пил за его счет. Мы просидели в ресторане около часа. Потом я сказал, надо идти, ломбард закрывается. И тогда Фред Колесников сделал мне предложение. Хотите в долю? Я работаю осторожно. Валюту и золото не беру. Поправите финансовые дела, а там можно и соскочить. Короче, подписывайтесь. Сейчас мы выпьем, а завтра поговорим. На завтра я думал, что мой приятель обманет. Но Фред всего лишь опоздал. Мы встретились около бездействующего фонтана перед гостиницей «Астория». Потом отошли в кусты. Фред сказал, через минуту придут две финки с товаром. Берите тачку и езжайте с ними по этому адресу. Мы, кажется, на «вы». Но ты, естественно, что за церемония? Бери мотор и езжай по этому адресу. Фред сунул мне обрывок газету и продолжал. Тебя встретит Рымарь. Узнать его просто. У Рымаря идиотская харя плюс оранжевый свитер. Через 10 минут появлюсь я. Все будет окей. Я же не говорю по-фински. Это не важно. Главное, улыбайся. Я бы сам поехал, но меня тут знают. Фред схватил меня за руку. Вот они. Действуй. И пропал за кустами. Страшно волнуясь, я пошел навстречу двум женщинам. Они были похожи на крестьянок с широкими загорелыми лицами. На женщинах были светлые плащи, элегантные туфли и яркие косынки. Каждая несла хозяйственную сумку, раздувшуюся вроде футбольного мяча. Бурно жестикулируя, я, наконец, подвел женщин к стоянке такси. Очереди не было. Я без конца повторял мистер Фред» и трогал одну из женщин за рукав. «Где этот тип?» – вдруг рассердилась женщина. «Куда он делся? Чего он нам голову морочит?» «Вы говорите по-русски?» «Мамочка русская была». Я сказал, «Мистер Фред будет чуть позже. Мистер Фред просил отвезти вас к нему домой». Подъехала машина, я продиктовал адрес, потом начал смотреть в окно. Не думал я, что среди прохожих такое количество милиционеров. Женщины говорили между собой по-фински. Было ясно, что они недовольны. Затем они рассмеялись, и мне стало полегче. На тротуаре меня поджидал человек в огненном свитере. Он сказал, подмигнув, «Ну и Хари, ты на себя взгляни», — рассердилась Илона, которая была помоложе. «Они говорят по-русски», — сказал я. «Отлично», — не смутился Дрымарь. «Замечательно, это сближает. Как вам нравится Ленинград?» «Ничего себе», — ответила Марья. «В Эрмитаже были?» «Нет еще». «Не были в Эрмитаже», — сокрушался Рымарь. Он даже слегка замедлил шаги, как будто ему претила дружба с такими некультурными женщинами. Мы поднялись на второй этаж. Ромарь толкнул дверь, которая была не заперта. Всюду громоздилась посуда. Стены были увешаны фотографиями. На диване лежали яркие конверты от заграничных пластинок. Постель была не убрана. Ромарь зажег свет и быстро навел порядок. Затем он спросил: «Что за товар?»
«Лучше ответь, где твой приятель с деньгами?»
В ту же минуту раздались шаги, и появился Фред Колесников. В руке он нес газету, которую достал из почтового ящика. Вид у него был спокойный и даже равнодушный.
«Терре!» — сказал он финкам. «Здравствуйте!»
Затем повернулся к Ромарю. «Ну и мрачная физиономия. Ты к ним приставал?»
«Я?» — возмутился Ромарь. «Мы говорили о прекрасном. Кстати, они волокут по-русски».
«Отлично!» — сказал Фред. «Добрый вечер, госпожа Леннард. Как поживаете, Илона барышня?»
«Ничего, спасибо. Зачем вы скрылись, что говорите по-русски? А кто нас спрашивал?»
«Сначала надо выпить», — заявил Ромарь. Он достал из шкафа бутылку кубинского рома. Финки с удовольствием выпили. Хозяйственные сумки они держали на коленях. На полу стояла радиола, и Фред включил ее ногой. Черный диск слегка покачивался.
«Ваш любимый писатель?» — надоедал финкам Ромарь.
Женщины посовещались между собой. Затем Илона сказала: «Возможно, Карьялайнен». Ромарь снисходительно улыбнулся, давая понять, что одобряет названную кандидатуру. Однако сам претендует на большее.
«Ясно», — сказал он. «А что за товар?»
«Носки», — ответила Мария.
«Сколько?» — поинтересовался Фред.
«432 рубля», — отчеканила младшая Илона.
«Майн год!» — воскликнул Ромарь. «Это же звериный оскал капитализма!»
«Меня интересует, сколько пар?» — отстранил его Фред. 720.
«Крепный лон?»
— требовательно вставил Ромарь.
«Синтетика», — ответила Илона.
60 копеек пара. Всего 432 рубля». Тут я должен сделать небольшую математическую выкладку. Креповые носки тогда были в моде. Советская промышленность таких не выпускала. Купить их можно было только на черном рынке. Стоила пара финских носков 6 рублей. А у финнов их можно было приобрести за 60 копеек. 900% чистого заработка. Фред вынул бумажник и отсчитал деньги. «Вот», — сказал он, — «еще 20 рублей. Товар оставьте прямо в сумках». Ромарь казался немного сумасшедшим. «Пиастры, кроны, доллары», — твердил он, — «франки, иены». Потом вдруг успокоился, достал записную книжку и фломастер. Что-то подсчитал и говорит: «Ровно 720 пар. Финны — честный народ. Вот что значит слаборазвитое государство».
«Помножь на 3», — сказал ему Фред.
«Как это на 3? Носки уйдут по 3, если сдать их оптом. 1,5 куска с довеском чистого навара». Ромарь быстро уточнил: 1728 рублей. Безумие уживалось в нем с практицизмом. 500 с чем-то на брата, добавил Фред.
576,
вновь уточнил Ромарь.
Позже мы оказались с Фредом в шашлычной. Клеенка на столе была липкая. Вокруг стоял какой-то жирный туман. Люди проплывали мимо, как рыбы в аквариуме. Фред выглядел рассеянным и мрачным. Я сказал: «В 5 минут такие деньги. Надо же было что-то сказать».
«Все равно», — ответил Фред, — «будешь 40 минут дожидаться, когда тебе принесут чебуреки на маргарине».
Тогда я спросил: «Зачем я тебе нужен?» «Я Ромарю не доверяю. Не потому, что Ромарь может обокрасть клиента, хотя такое не исключено. И не потому, что Ромарь может зарядить клиенту старые облигации вместо денег. И даже не потому, что он склонен трогать клиента руками. А потому, что Ромарь дурак. Что губит дурака? Тяга к прекрасному. Ромарь тянется к прекрасному, вопреки своей исторической обреченности. Ромарь хочет японский транзистор. Ромарь идет в магазин «Березка», протягивает кассиру 40 долларов. Это с его дорожей. Да он в банальном гастрономе рубль протягивает, и то кассир не сомневается, что рубль украден. А тут 40 долларов. Нарушение правил валютных операций, готовая статья. Рано или поздно он сядет.
А я? Спрашиваю.
Ты нет. У тебя будут другие неприятности.
Я не стал уточнять, какие. Прощаясь, Фред сказал: «В четверг получишь свою долю». Я уехал домой в каком-то непонятном состоянии.
Я испытывал смешанные чувства беспокойства и азарта. Наверное, есть в шальных деньгах какая-то гнусная сила.
В четверг позвонил Фред. Катастрофа!
Что такое? Я подумал, что арестовали Ромаря.
Хуже, сказал Фред. Зайди в ближайший галантерейный магазин.
Зачем?
Все магазины завалены креповыми носками. Причем советскими креповыми носками. 80 копеек пара. Качество не хуже, чем у финских. Такое же синтетическое дерьмо.
А что же делать?
Да ничего. А что тут можно сделать? Кто мог ждать такой подлянки от социалистической экономики? Сначала она 20 лет кочумает, а потом вдруг раз, и все магазины забиты какой-нибудь одной хреновиной. Если уж зарядили под точную линию, то все, будут теперь штамповать эти креповые носки. Миллион пар в секунду.
Носки мы в результате поделили. Каждый из нас взял 240 пар. 240 пар одинаковых креповых носков безобразной гороховой расцветки. Единственное утешение – клеймо «Made in Finland». После этого было многое. Операции с плащами Болонья, перепродажа 6 немецких серий установок, драка в гостинице «Космос» из-за ящика американских сигарет, бегство от милицейского наряда с грузом японского фотооборудования и многое другое. Я расплатился с долгами, купил себе приличную одежду, перешел на другой факультет. Познакомился с девушкой, на которой впоследствии женился. Уехал на месяц в Прибалтику, когда арестовали Ромаря и Фреда. Начал делать робкие литературные попытки. Стал отцом, добился конфронтации с властями, потерял работу. Месяц просидел в Каляевской тюрьме. И лишь одно было неизменно. 20 лет я щеголял в гороховых носках. Я дарил их всем своим знакомым. Хранил в них елочные игрушки. Вытирал ими пыль. Затыкал носками щели в оконных рамах. И все же количество этой дряни почти не уменьшалось. Так и уехал, бросив в пустой квартире груду финских креповых носков. Лишь 3 пары сунул в чемодан. Они напоминали мне криминальную юность, первую любовь и старых друзей. Фред, отсидев 2 года, разбился на мотоцикле Чезет. Ромарь отсидел 1 год и служит диспетчером на мясокомбинате. Ася благополучно эмигрировала и преподает лексикологию в Стэнфорде, что весьма странно характеризует американскую науку.